Я прочту один текст Писания, послание к евреям, 3 глава, 4 стих, послание к евреям, 3 глава, 4 стих. «Ибо всякий дом устрояется кем-либо, а устроивший все есть Бог». Я вас приветствую, братья и сестры, сердечно, любовью Иисуса, вставать не надо только. Вы знаете, я обычно из-за кафедры людей не приветствую, потому что иногда пытаются вставать. А бывали случаи, что мне делали замечания. Николай Степанович, ты вот появился один раз в жизни и даже не поприветствовал народ. Друзья, я в вашей церкви оказался не случайно, а специально по приглашению. Брат Михаил Иванович мне позвонил. Я отказать не посмел, потому что меня в «Орел» звали давно. Звонили разные люди. Я не знаю, кто звонил. Вот. Не всегда одни и те же. Вот. Ну, как мне кажется, иногда приглашали в связи с какими-то проблемами, а кто-то приглашал просто так. И я... Примерно полгода назад решил твердо посетить Орловскую церковь. И даже запланировал. У нас была поездка в Курск, и мы решили заехать в Орел, побыть на собрании, а потом поехать в Курск. Но получилось так, что возникла на дороге заминка, и в Орел мы попадали с опозданием. И мы решили вас пропустить. Вот, но в ближайшее время, вот оказалось у вас освящение Дома молитвы, и я решил, чтобы побыть на вашем празднике. Передаю привет от, я живу на Кавказе, вот от кавказских церквей, сердечный привет, и от нашей церкви, где я служу Богу, пресвитером церкви. Друзья, послание к евреям я прочитал. «Всякий дом устрояется кем-либо, а устроивший все есть Бог». Я, конечно же, этот текст имею в виду с тем, что вы дом построили. И вот слово «кем-либо» говорит о том, что любое строительство кто-то совершает. И устраивает Бог, а устроивший все есть Бог. Друзья, но я не буду говорить о физическом строении, потому что об этом будут говорить ваши братья. Я больше о духовном домостроительстве имею намерение говорить. И почему? Скажу почему, друзья. Потому что текст подразумевает именно эту мысль. Посмотрите, как написано дальше. «А Христос, как Сын, в доме Его, дом же Его мы, если только дерзновение и упование – которым хвалимся, твердо сохраним до конца». Друзья, вот это слово «дом же его мы» говорит о том, что не о физическом строении идет речь, не о домах каменных, бетонных, стеклянных, а о духовном домостроительстве. И поэтому я больше о духовном, хотя имею намерение увязать вот и с вашим событием, с вашим большим праздником. Я рад тому, что у вас дом молитвы. Мне он понравился, красивый, светлый. И снаружи красиво, и внутри тоже. Братья и сестры, я имею намерение в проповеди ответить на три вопроса. Первый вопрос – кто является Божьим домостроителем? Второй вопрос – какой он Божий домостроитель или каким он должен быть? И третий вопрос – как совершается Божье домостроительство? Вот эти три вопроса. Зачем я вам объявляю это? Потому что вы будете следить в проповеди, поскольку мы отвечаем на каждый вопрос, и будете видеть механизм продвижения, и будете знать, когда будет конец. Итак, братья и сестры, кто является Божьим домостроителем? Я читаю текст Писания. Первое послание Петра, 4 глава. 10 стих. Первое послание Петра, 4 глава, 10 стих. «Служите друг другу, каждый, тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божией». Друзья, в общем-то, если вы будете внимательно слушать, что я читаю, то вы легко и сами будете отвечать на вопрос, который задан. Кто является Божьим домостроителем? И вот здесь написано так. «Служите друг другу каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божией». Друзья, вот здесь встречается слово «каждый». То есть в Божьем домостроительстве должен участвовать каждый верующий. Почему я этот вопрос задаю, друзья? Потому что есть такое понятие, что домостроители – это служители, рукоположенные. Ну вот, скажем, пресвитеры, благовестники, диаконы. Апостол Павел пишет, что каждый должен разуметь нас, как домостроителей Христовых. Имеется в виду служителей. И поэтому многие верующие так и понимают. Служители – это домостроители, а мы – это кирпичи. Вот служители из нас кирпичей дом и строят. Друзья, а в общем-то Писание здесь не так говорит. Писание говорит, каждый служите друг другу, как добрые домостроители, многоразличной благодати Божией. Я не знаю, сколько членов церкви вот здесь у вас в Орловской. Ну, может быть, 150 или 250. Там, где я служение совершаю, у нас 280 членов церкви. Друзья, и церковь Божия, то это Божий дом. Написано, чтобы ты знал, как должно поступать в Доме Божьем. Поэтому Божий дом – это не просто дом молитвы, а Дом Божий – это церковь. И церковь Божия, она строится. И церковь Божия строит Дух Святой, используя нас, верующих. И церковь хорошо строится, когда в домостроительстве участвует каждый верующий. Написано, при действии в свою меру каждого члена тело получает приращение для созидания самого себя в любви. Друзья, бывает, когда церковь, поместная церковь, не растет. Я с интервалом в 25 лет посетил одну церковь. То есть 25 лет назад мы проводили в одной церкви очищение освящения. Я вел учет верующих, вел записи, 18 членов. И через 25 лет мы опять проводили в этой же церкви очищение освящения. Я также вел учет. И вы знаете, что я отметил? 18 членов с интервалом в 25 лет. Ни один человек не добавился. Нет, конечно, кто-то принял крещение, кто-то приехал, вот дети выросли, а кто-то умер. Но церковь больше не стала. Но церковь растет, как любой дом, который строится, он постепенно. Ну вот вы 10 лет строили, ну неплохо. С каждым годом, ну, наверное, что-то у вас добавлялось, да, братья и сестры. Но тем не менее, если церковь не растет, значит, жизни нету. А причина отсутствия роста, если неправильно происходит домостроительство. Поэтому Писание говорит, что домостроителем является каждый верующий. И если мы все принимаем участие, то такое здание строится быстро. Я приведу пример, друзья. Вот в книге Неемии описывается строительство стены вокруг Иерусалима. Вы помните, как быстро была построена стена в дни Неемии? 52 дня была восстановлена Иерусалимская стена. Мне приходилось быть в Иерусалиме, братья и сестры. Стена вокруг Иерусалима, вокруг старого города, это грандиознейшее сооружение. Ну, в общем-то, я понимаю, что сейчас она имеет, ну, она перестраивалась несколько раз, но, в общем-то, протяженность стены, она сохранилась. И за 52 дня в дни Неемии стена была восстановлена. И руководил стройкой непрофессиональный строитель. Неемия был виночерпием у царя. И он руководил строительством стены, и за 52 дня стена была восстановлена. А знаете почему? потому что в строительстве участвовали многие люди. Прочтите 3 глава книги Неемии, там масса имен и фамилий. И Писание говорит, от ворот таких до ворот таких строили такие-то люди. От ворот угольных до вечных и еще строили такие. И люди работали, и работал каждый, и работали в большинстве своем старательно и прилежно. И были враги, которые препятствовали стройке, но остановить строительство не могли, потому что это дело делал Бог через людей. Всякий дом устрояется кем-либо, а устроивший все есть Бог. И вот эти кем-либо, друзья, это мы с вами. И если мы вместе работаем, то строительство совершается хорошо и быстро. Мы построили у себя дом молитвы размером точно таким, как у вас. Ну, я слышал, что у вас 22 на 10, а у нас 21 на 10, чуть меньше. Мы его построили за 6 месяцев под ключ. Начали копать фундамент, вот мы, и когда мы зашли, прошло 6 месяцев. И причем, братья и сестры, было время скудное очень, и у нас не было денег. И мы даже, вот чтобы лес раздобыть, мы закупили участок леса на корню, спилили его, отвезли на пилораму, и получилось 100 кубометров леса. Но это получилось нам просто дешево, в 7 раз дешевле, чем на базах разных. И мы построили за 6 месяцев, и причем за зимние месяцы. То есть зимние месяцы сюда вошли, были дожди и был снег, и мы в это время не работали, и построили быстро. А знаете почему, друзья? Потому что, как мне казалось, работали все. Даже сестры приходили. И молодежь, и подростки. Работали все. И построили быстро. Но я не в плане, друзья, сравнить. 10 лет, я извиняюсь даже, наверное, мне не надо было за 10 лет ничего говорить. Ну, может быть, вы просто хотели Соломона превзойти. Соломон 7 лет строил, а вы решили 10. Вот, ну, как бы так. Но, в общем-то, друзья, я не об этом. Но 10 лет и не страшно, все равно вошли. Но, знаете, друзья, в духовном плане Библия призывает, чтобы мы каждый служили друг другу, как добрые домостроители многоразличной благодати Божией. Эта стройка закончилась. Ну да, кто-то сказал, что недоделки, там еще что-то. Ну, безусловно, такое бывает и такое есть у вас. Но эта стройка закончилась. Но духовное домостроительство, оно не закончилось. Оно будет продолжаться. И оно в Орловской церкви будет совершаться успешно, если работать будем все. Ну, знаете, как в организме человека. Есть глаза, есть уши, руки, ноги. Есть внутренние органы, желудок, две почки, сердце, вот селезенка, еще что-то такое. Вы знаете, друзья, у нас столько различных органов, что большинству из них мы даже названия не знаем. Мы даже не знаем об их существовании. Ну, как один брат сказал, узнаем только тогда, когда они болеть начинают. Но каждый орган, он работает в свою очередь. И если один вышел из строя, то все тело терпит ущерб, если один перестал работать. Ну, скажем, если поджелудочная железа перестанет работать, то ваше дело плохо. Ну, у кого-то она, возможно, уже не работает. Ваше дело плохо, потому что мы начинаем болеть. Но когда все работает нормально, тогда организм функционирует хорошо. Тогда дело Божие делается правильно. Поэтому каждый должен знать свое место и в свою меру старательно работать. Поэтому, друзья, первый вопрос, я его уже и ответил. Божьим домостроителем является пресвитер церкви, диакон церкви, и бабушка Матрена, и сестра Валентина Ивана, и каждый, молодой и старый, если ты пережил рождение свыше, ты сделался Божьим домостроителем, ты должен работать. И каждый должен знать ту задачу, которую определил ему Бог. К сожалению, есть христиане, которые не знают, что Бог от них хочет. Есть христиане, которые в церковном домостроительстве не участвуют. Вообще, я скажу, друзья, если христианин в работе не участвует, это жизнь на отмирание. Я в детстве упал с лошади. Упал, тяжело упал. У меня был тяжелый перелом руки. И, ну, в общем-то, мне ее лечили и загипсовали. И полгода у меня рука была без движения. И потом, когда мне уже все гипсы поснимали, я посмотрел на мою руку, она стала тонкая, как палка. Просто страшно было смотреть. И у меня она в локте перестала работать. У меня в локте рука заклинила. И даже, знаете, друзья, и мне стало страшно. Я думаю, если навсегда так останется, а у меня отец инвалид войны, у него тоже левая рука в локте не работает, сустав разбитый и нету сустава. И рука у него так, она не может выпрямиться. И я смотрю, у меня рука стала тонкая и в суставе не работает. И я подумал, ну все точно, как у отца, яблоко от яблони недалеко падает. И знаете, друзья, и я пришел в страх. И я постепенно пытался сдвинуть, ну, руку в суставе сдвинуть, сорвать, как бы сказать. И сорвал, и потихоньку, и потихоньку. И потом рука же выправлялась. Иногда она заклинивала снова, а потом я тренировался. Я взял гири, вот, штангу, и я тренировался. И у меня рука сейчас у меня нормально работает. Она плохо срослась, неправильно срослась, но она работает не хуже правой. Братья и сестры, а к чему я говорю? Знаете, моя рука не работала всего полгода. И я подумал, что все, конец. Мне один врач сказал, если человек заболел и без движения пролежит 2 года, его к жизни никогда не вернешь. В смысле, к нормальной жизни. Потому что атрофируются мышцы. Друзья, если христианин не работает в церкви, он атрофируется и умрет. Это очень опасно. Я отвечаю на второй вопрос. Каким должен быть Божий домостроитель? Друзья, я снова читаю этот же самый текст, который уже прочитал. Первое послание Петра, 4:10. «Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божией». Друзья, здесь встречается слово «добрый домостроитель». Хороший домостроитель – это добрый. Друзья, добрый – это подчеркивает черту характера человека. Христос о себе сказал: «Я добрый». Мы – дети Божии. Мы – братья и сестры Иисусу Христу. И если мы хотим быть Божьими домостроителями, то хороший домостроитель – это добрый домостроитель. Однажды началось пробуждение в одном городе, это в Антиохии. Язычники уверовали через проповедь учеников Иисуса Христа. И дошла весть до апостолов, что в Антиохии покаялись язычники. И апостолы решили послать туда людей. И послали, один из посланных был Варнава. Братья и сестры, у меня вопрос, почему апостолы послали Варнаву? Кажется, можно было бы послать Петра. У Петра больше опыта. Петр со Христом был лично знаком. Или Матфея, или Филиппа. Но вдруг послали Варнаву. Почему? Может быть, неудачно выбрали человека. Писание говорит, почему. Потому что он был муж добрый. Братья и сестры, Варнаву послали, потому что он был муж добрый. И Варнава, когда пришел, он очень сильно обрадовался, когда увидел благодать Божию. И он не захотел уйти, он навсегда остался в Антиохии. И он был один из служителей Антиохийской церкви. Он не мог их оставить, потому что он был муж добрый. Хороший домостроитель – это добрый домостроитель. Один брат имел проблемы. И он поехал решать проблемы к одному служителю. А ехать далеко, нужно было ехать далеко. А я у него потом спрашиваю, а зачем ты поехал так далеко к этому брату? А он подумал, а потом говорит, потому что он человек добрый. Поэтому я к нему и поехал. Братья и сестры, когда мы ищем, кто нам может помочь, мы ищем человека доброго, потому что помочь может добрый. Один раз я был на похоронах одного служителя, и меня поставили проповедовать 20-м. То есть было длинное богослужение, решили по 3 минуты каждый, по 5 может быть. И меня поставили проповедовать 20-м, последним. И я во время собрания думаю, что можно сказать за этого брата. И я решил проповедовать на тему. Он был муж добрый. Братья и сестры, но знаете, какую трудность я испытал? Потому что передо мной все говорили о том, что он был муж добрый. И мне практически уже и говорить было нечего. И потому мое сердечное пожелание, братья и сестры, если мы домостроители добрые, тогда нам служить друг другу будет нетрудно. Трудно служить друг другу, когда добра нету в сердце. Но мы приносить плоды можем для Бога только тогда, если у нас сердце доброе. Прочтите притчу о сеятеле в Евангелии от Луки. Написано: «И хранит его в добром и чистом сердце, и переносит плод в терпении». Вот что такое почва хорошая, которая плоды приносит. Хранит не только в чистом сердце, в добром сердце и чистом хранит, и приносит плод в терпении. Друзья, если сердце доброе, тогда трудно будет пройти мимо погибающих. Трудно. И эффективность нашего благовестия будет выше. Одна сестра пошла на рынок и видит, стоит нищий. Стоит и ничего не просит. Ну, по всему видно, что он нищий. Он просто стоит, и у него какой-то пустой стеклянный взгляд. Она говорит: мне его стало жалко. Я пошла, купила продуктов, пирожки, воды, колбасы купила. И подношу к нему, и говорит: возьмите, я вот вам хочу дать поесть. Он удивленно посмотрел, а потом взял и говорит: у меня уже неделю крошки во рту не было. Я думал, что я сегодня умру. Но он другим словом сказал, ну, неудобно в микрофон это говорить. Она говорит: а вы приходите в собрание. Вы знаете, друзья, всего несколько секунд общения. И он пришел. Он вечером пришел в собрание. И покаялся. И сегодня он христианин. А он был нищий, но он был просто бомж. И сестра, она не из речистых. Я знаю эту сестру. Но вот так вот просто, братья и сестры. И поэтому домостроители должны быть добрыми. И если этого добра нет, то вот здесь брат стихотворение прочитал, что дом молитвы и для добрых, и для злых. Вот. Ну, в общем-то, понятно, что люди разные бывают, друзья. Но домостроитель злым не может быть. Злой грешник может сюда прийти. Но домостроитель злым. Нет, мы скажем, но куда деваться, если он такой? Братья и сестры, это не домостроитель. Потому что качество Божьего домостроителя, он добрый. Я читаю следующий текст Писания. Первое послание Коринфянам. Третья глава, я читаю. Стих 9 и 10. «Ибо мы соработники у Бога, а вы – Божья нива, Божье строение. Я по данной мне от Бога благодати, как мудрый строитель, положил основание, а другой строит на нем, но каждый смотри, как строит». Друзья, по этому тексту, каким должен быть домостроитель? Мудрым. Павел пишет: «Я, как мудрый строитель, положил основание, а другой строит на нем, но каждый смотри, как строит». Написано: «Мудростью устрояется дом, и разумом утверждается, и с умением внутренности его наполняется всяким драгоценным и прекрасным имуществом». К нам не очень давно переехал один брат. Он переехал с Америки, он служитель, и теперь он решил строиться. а денег у него, похоже, маловато. И он все хочет сэкономить. Но мы посчитали, участок уже у него есть, и вот нужно фундамент залить. И ему кажется, что дорого. И он все мне говорит: Николай, надо сэкономить, надо поуже. Я ему говорю: надо вот так. Нет, вот давай поуже. Я говорю: слушай, Филиппович, ты сейчас на фундаменте сэкономишь, а потом всю жизнь жалеть будешь. Ну как жалеть, спрашивает. Ну, я говорю, если стенка треснет, что ты потом будешь делать? Ты уже потом фундамент не поправишь. Павел пишет: я как мудрый строитель положил основание, а другой строит. В 75-м году меня призвали в армию, и я служил в Москве. Ну, поскольку я отказался от присяги, меня отправили в строительные войска. И вот мы в Москве на Сиреневом бульваре строили здание. Это было самое высокое здание в Советском Союзе, 26 этажей. И, ну, я когда приехал, уже велись отделочные работы. И потом однажды произошло непредвиденное. Стена дала трещину. От фундамента до крыши треснуло здание, 26 этажей. И при мне это здание разбирали. Начинали с крыши, красивейшее здание, почти законченное. Его разобрали полностью. И я был экскаваторщик, я ликвидировал фундамент на экскаваторе, а потом мы ускопали котлован и устанавливали новое. Братья и сестры, вот что такое немудрость. Если не хватило мудрости что-то сделать. Поэтому домостроитель должен быть мудрым. Друзья, я женился в 80-м году. В Краснодаре мы жили первый год, а потом переехал в Тимашевск. Есть такой город небольшой. Вот я там сейчас и пресвитер. И мы купили дом. Недостроенный дом купили, стены были и все, больше ничего не было. А потом я достраивал. И мне помогал один брат, который уверовал, и я его и крестил. Его тоже звали Николай. Кстати, он сейчас тоже пресвитер. И вы знаете, а в стройке мы оба были нулевые, совершенный ноль. И мы строили, знаете как? У меня были мысли какие-то возвышенные, духовные, и у него тоже. И вот, ну что-то надо сделать. Он говорит: пойдет, Николай, до пришествия хватит. Ну, знаете, как вот трубы, например. Я спрашиваю: может трубу покрасить? Водопад? Да не надо, до пришествия хватит. И мы строили, быстро зато получалось. И вы знаете, друзья, и до пришествия не хватило. Канализация сгнила, трубы сгнили. И все, и вы знаете, друзья, я в этом доме прожил 30 лет. Я все переделал, и все, что я строил, я все переделывал. Но переделывал так, что мне кто-то сказал: ты строишь, до пришествия точно хватит, братья и сестры. Ну, знаете, в общем, мне даже интересно. Мне кажется, я сейчас стал строитель-профессионал. Все знаю, что уже надо делать за мои 30 лет. Ну, 30 лет не жизни. Я прожил скоро 57 лет будет. Вот, а за время перестроек. Братья и сестры, в общем-то, не опасно, если мы что-то переделаем. И вот в вашем здании, которое вы построили, я думаю, тоже что-то когда-то будете переделывать. Это не опасно. Но мы с вами строим церковь. И если мы в церкви что-то переделываем, это опасно. Если мы покрестили, не разобрались, покрестили. Мы сочетали, мы рукоположили служителя ошибочно или что-то еще. А теперь переделай. А потом море слез, разруха, разруха духовная. Поэтому домостроитель должен быть добрый, и он должен быть мудрый. Я читаю третий текст Писания, каким должен быть домостроитель. Это тоже записано в послании к Коринфянам. Просто уже не третья, четвертая глава, это здесь же рядышком написано. Первый и второй стих. Итак, каждый должен разуметь нас, как служителей Христовых и домостроителей тайн Божьих. От домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным. Братья и сестры, домостроитель, духовный домостроитель, он должен быть верным. Он должен быть не только мудрым, но и верным. Друзья, ну верность, вот мы слышали уже и сегодня слышали о том, что были гонения, было трудно. Как мы понимаем, что верность, она проявляется в гонениях и в страданиях. Кто-то попал в тюрьму, в 30-е годы расстреливали. И в наши годы, друзья, тоже некоторые из тюрем не вернулись. Но как проявляется верность сегодня в нашей практической жизни, в церкви? Как проявляется верность? Верность проявляется в добросовестной, кропотливой работе. Вы знаете, друзья, иногда приходится делать одно и то же. Одно и то же. Ну, примерно, знаете как, у меня был знакомый токарь. Ну, он и был, и есть до сих пор. Он больше 30 лет работает токарем. И я спрашиваю: Саша, ну какие детали тебе приходится точить на токарном станке? Он мне показывает болт и говорит: вот такие. Я говорю: а что еще? Он говорит: Николай, уже 30 лет я точу вот такой болт. 200 штук за смену. 30 лет. Кажется, как это можно выдержать? Как это можно выдержать? У меня работа немножко разнообразная. Я сегодня в Орле, завтра в Курске, послезавтра в Якутск собираюсь поехать и так дальше. Друзья, а кто-то на месте. Кто-то работает с детской группой, кто-то руководитель молодежи или пресвитер, или диакон, или предверник. И одно и то же, и люди одни и те же. Писание говорит: от домостроителей требуется, чтобы каждый оказался верным, чтобы не устал и не сказал: больше не хочу. Мне очень сильно нравится, братья и сестры, Ной. Ной строил ковчег 100 лет. Но есть мнение 120, я думаю, что это мнение ошибочное. Я думаю, что 100 лет или меньше. Размеры ковчега 150 метров длина. И 25, и 30 ширина, соответственно, и высота. Братья и сестры, размеры огромные, 3 этажа. И дерево твердое, и осмоли внутри и снаружи. Иной делал, братья и сестры. И 100 лет одно и то же. И Писание говорит: Ной сделал точно так, как повелел ему Бог. Вот что такое домостроительство. От домостроителей требуется, чтобы каждый оказался верный. Братья и сестры, к сожалению, иногда мне приходилось встречать, когда человек говорит: больше не могу и не хочу, поставьте другого. А другой верно делает свое дело. У меня есть знакомый служитель, у него одна почка. Он сам очень крупногабаритный, ну, в смысле физических. У него 2 метра высота, и такой он крупный. И у него получился рак почки, и одну почку удалили. И он мне говорит: у меня работает одна почка, и как я благодарю этой почке, благодарен этой почке. Она усердно работает и каждый день за двоих. И если она остановится, то мне конец. Братья и сестры, меня потрясло вот это слово: если она остановится, то мне конец. А представьте, друзья, сердце стучит, да? Стучит 60 ударов в минуту. Ну, у меня 60, у кого-то 80. И 70 лет стучит и стучит. И если бы сердце взяло перерыв на 5 минут, отдохнуть, братья и сестры, отдохнуть на 5 минут, оно верно стучит, и человек живет. И так каждый из нас. От домостроителей требуется, нежелательно, братья и сестры, но требуется. Если кто-то что-то немудро сделал, а потом переделал, это один уровень беды. Но если верность нарушена, как один брат в стихотворении писал: «О, верность, как мало тебя среди братьев». Друзья, мы должны стараться, чтобы верно делать то, что нам поручил Бог. И последняя мысль во второй части, друзья, написано так. Послание к Титу, 1 глава, 7 стих. «Ибо епископ должен быть непорочен, как Божий домостроитель». Друзья, последнее качество, на которое хотел обратить внимание, непорочность. Должен быть непорочен, как Божий домостроитель. И не только епископ, если это применить только к епископу, друзья. Но если ты домостроитель, а ты не епископ. Но слово «как Божий домостроитель» непорочен. Говорит о том, что непорочность, она должна быть присуща каждому домостроителю. Братья и сестры, мы должны заботиться о чистоте и о святости нашей жизни. Бог пользуется чистым. Написано, кто будет чист, тот будет сосудом в чести, освященным и благопотребным владыке, годным на всякое доброе дело. Одну сестру поставили руководителем детской группы. Я смотрю, на следующий день она ко мне домой приходит. Она говорит, Николай Степанович, я хочу сначала очиститься. Вообще мне понравилось. Чтобы приступить к работе, я хочу сначала очиститься. Мы с ней беседовали, а в принципе чего-то такого и не было. Другие живут в таком состоянии и в вечере участвуют, и совесть не судит. Она вот так вот, подход очень строгий. Она понимает, что если в сердце чистота, будет успех, будет результат хороший. И снова текст Писания хранит его в добром и в чистом сердце и приносит плод в терпении. Братья и сестры, за Ноя написано, Ной был человек праведный и непорочный. Почему Бог Ною поручил строить ковчег, но не поручил его соседу? Потому что Ной был человек праведный и непорочный. Вот что такое Божий домостроитель. Он праведный и непорочный. Друзья, я ответил на второй вопрос. Я отвечаю на третий вопрос. Как должно совершаться Божье домостроительство? У меня тоже здесь три мысли. Первая мысль, друзья, в послании апостола Петра написано так. Четвертый стих второй главы. «Приступая к нему, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, драгоценному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный». Братья и сестры, как должно совершаться Божье домостроительство? «Приступая к нему». Я скажу почему. Написано, если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся строящие его. Да, мы домостроители, друзья, но если не приступая к нему, ничего хорошего не получится. Что значит приступая к нему? Недавно похоронили Николая Абрамовича Крикера. Он давний служитель Совета Церквей. Я вспоминаю один фрагмент из его жизни. Нужно было провести очищение в одной большой церкви. Около 500 членов в церкви было. И запущенность была очень сильная. То есть некоторые говорили, что ничего там уже не поправишь. И поручили двум братьям ехать проводить очищение. И вот он потом рассказывал, говорит, когда я приехал, побыл на собрании, я подумал, ничего мы здесь не сделаем. И принял решение начинать служение 7 дней поста. Простите, не 7 дней, 7 суток. Он говорит, мы взяли спальные мешки и ушли в лес. И 7 суток жили в лесу без капли воды и без кусочка хлеба. И с утра до вечера мы молились. И Бог наше служение благословил. Братья и сестры, сегодня церковь в порядке. Она разделилась пополам, теперь две церкви. Ну, разделились тем, чтобы размножение. И там порядок. Я недавно был в этих церквях, хорошие церкви. Друзья, но служение начиналось 7 суток поста. Я 7 суток в посте никогда не был. По трое суток бывал часто, 7 суток никогда. Но для того, чтобы домостроительство хорошо совершалось, необходимо, приступая к нему. По-другому не получится, братья и сестры. Только с Богом, только с Ним мы окажем силу, только с Ним мы будем иметь успех. Второй текст Писания, друзья, книга пророка Захария, 4 глава. Я просто наизусть расскажу. Написано, радостно смотрят очи Господа на строительный отвес в руках Зарававеля. Братья и сестры, Зарававель – это тот, кто восстанавливал храм Иерусалимский, разрушенный. И строительный отвес в руках служителя очи Господа видят радостно. Когда без отвеса – это беда. Друзья, наш отвес нашей жизни и нашего служения – это Божье Слово. Мы все должны делать по отвесу. А как Слово говорит? Есть люди, которым не нравится, как Слово. У нас в городе строился храм православный, большой очень, монастырь и храм. И работало много монахов, и не только монахов работали. А я жил недалеко, и я приходил с ними беседовать. Вечерами прихожу, мне с ними было интересно. И вот они окружают меня и задают вопросы. А я говорю, написано вот так. Они опять вопрос, а я говорю, написано вот так. Я смотрю, они начинают сердиться. Не говори, как написано, скажи, как ты думаешь. Братья и сестры, мы иногда, так нам хочется сказать, как я думаю. Но написано. Поэтому любую работу, любая наша жизнь, она должна проверяться по отвесу. А если не по отвесу, братья и сестры, в Италии есть такая Пизанская башня. Это наклон, башня, которая наклонилась. Ну и считается, что эта башня, она упадет. В общем-то, кто-то думал, что ее так построили, как бы не по отвесу. А вообще-то там был и плохой фундамент, и эта башня постепенно наклоняется. Похоже, она скоро упадет. Братья и сестры, вот так, если мы не по отвесу строим, это строительство, оно разрушится. Мы должны все делать по отвесу. Не на глазок, как один брат говорит, да я на глазок такое построю, удивляться будешь. И построил. Друзья, он построил одно сооружение на глазок, до сих пор смешно. И, по-моему, и ему смешно. Это у меня дома. Он приходит и смотрит на свои работы и смеется. Знаете, он говорил, у меня глаз как ватерпас, я без отвеса сделаю. А теперь сам смеется. Братья и сестры, мы должны строить по отвесу. А как Слово говорит? Рукоположить, служить, а как по Слову? Принять крещение, а как по Слову? Решить вопрос повторный брак, а как по Слову? Любые вопросы. И вся наша личная жизнь, и в семье, и дети, мы должны жить по Слову. У меня 10 детей. У меня уже скоро будет 19 внуков, братья и сестры. И семьи, и ко мне дети, и не только дети, с разными вопросами обращаются. И хорошо, если я смогу сказать, сынок, написано вот так. Живи так, как написано. Он скажет, папа, это неудобно, это будет плохо. Сынок, живи, как написано. Вот так мы должны жить. Это настоящее Божье домостроительство. И последняя мысль, друзья. Написано в послании в книге Ездры. Книга Ездра, 7 глава. То есть, как должно совершаться Божье домостроительство. Стих. Все, что повелено Богом Небесным, должно делаться с тщанием для дома Бога Небесного, дабы не было гнева Его на царство, на царя и на сыновей Его. Братья и сестры, эти слова сказал языческий царь Артаксеркс. Но посмотрите, как красиво он сказал. Все, что повелено Богом Небесным, должно делаться с тщанием. Или по-другому, тщательно должно делаться. То есть, с высоким качеством. Тем более, братья и сестры, мы должны сознавать, что это мы делаем для Бога. Должны делать хорошо. Об Иисусе Христе люди говорили, все хорошо делает. Братья и сестры, мы должны для Бога делать все хорошо. Возле нашего дома молитвы мы решили построить дом для пресвитера, для Григория Васильевича Костюченко. Ну, потому что кто-то должен охранником быть при доме, и мы решили ему построим. Он у нас самый старший пресвитер. Вот. Ну, а почему я фамилию? Он был у вас, по-моему, он у вас здесь рукополагал кого-то. И вот, и мы, домик небольшой, но красивый. Я руководил стройкой. Кирпич купили такой, очень красивый кирпич. И фундамент, и все, и проект сами мы нарисовали. И я пригласил строителей. Говорю, братья, нужно построить только быстро, потому что Григорий Васильевич, он человек нетерплячий, он вам житья не даст. Надо так, ну, и хорошо постараться. И я уехал, братья, на беду я уехал. Они строили, ну, знаете как, как-нибудь. Ну, как я им сказал, быстро надо. И я когда приехал, я как посмотрел, хуже кладки я не видел. Я даже не думал, что так плохо можно положить. И вот я подошел и смотрю, ну вот на швы, на все такое. И Игорь Васильевич подходит и увидел мое расстройство, говорит, да ты не переживай. Издалека все равно красиво смотрится. Братья и сестры, хорошо, что есть такие люди. Я бы заставил разобрать и переделать. Он говорит, издалека все равно красиво. А должно быть не издалека. Знаете, бывает, вот когда человек от души сделал, и приятно смотреть. И тем более для Бога. А самое главное, братья и сестры, что нашу работу будет принимать Бог. Ну, я не имею в виду вот это, хотя и это тоже, и духовную работу будет принимать Бог. Написано, каждого дело обнаружится, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть. Поэтому, друзья, нельзя думать, что его дело будет испытано, а мое нет. Каждого дела Бог испытает. А пока испытания нету, кажется, все хорошо. Вы знаете, у нас произошел случай, больше года назад было наводнение в городе Крымск. Там у нас церковь примерно 50 членов. Мы построили дом молитвы, ну, красивейший, братья и сестры. Кладка, все красиво, изумительно, внутри дома прекрасно. Бежевый кирпич под расшивку, стены, потолок, на полу паласы. Скамейки как мебель, братья и сестры, ну, душу вкладывали. И уже собрание, и все, и все. И я у них бывал иногда, и мне так там нравилось. И случилось наводнение. И вода накрыла дом до крыши. И было настолько качественно все сделано, что внутри дом был пустой. Вода была, окна были под водой, а внутри ходили люди в тапочках. Дверь и окна не пропускали воду даже. И как в той притче написано, наперла вода. Поток воды был с этой стороны, и наперла вода. И вот эта стена не выдерживает, и от угла до угла падает внутрь. За одну секунду дом наполнился водой, и все перегородки разрушились от гидроудара, и дом до потолка наполнился мусором. Братья и сестры, я когда приехал туда, вода уже сошла, ила было в доме почти по пояс. Страшно было смотреть. Была допущена только одна строительная ошибка. Все было красиво, но была допущена ошибка. Стена не была увязана с бетонным поясом, и она не выдержала и упала. Братья и сестры, и я потом говорил, Бог испытает дело каждого. Дом мы поправили, сейчас дом такой же, какой и был. Ошибки постарались исправить, друзья. Но для меня это урок. Я пресвитером больше 30 лет. А кто-то здесь руководит группой молодежи, есть предверники. И у всех у нас семьи, мы тоже строители, братья и сестры. Но нашу работу будет принимать Бог. Поэтому делать должны хорошо. Пусть нас Бог благословит, чтобы мы были добрыми, чтобы мы были мудрыми и верными, и чтобы мы старались так жить и так работать, чтобы Бог, когда работу примет нашу, сказал, добрый и верный раб, ты хорошо жил и ты хорошо сделал. Войди в радость Господина твоего. Пусть Бог прославится в нашей жизни. Аминь.